говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Растет число жертв цунами на острове Ява. В Ираке за последние два месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 27 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз и складов оружия группировки Хезболлах. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обвинил в активизации деятельности Хезболлах Тегеран, который, по словам премьера, хочет отвлечь внимание мирового сообщества от кризиса вокруг иранской ядерной программы. Сегодня же израильские военные при поддержке бронетехники вошли в центральные районы сектора Газа. В перестрелке убит по меньшей мере один боевик Хамаса, пятеро израильтян получили ранения. О целях операции не сообщается. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мировое сообщество немедленно принять конкретные меры для прекращения военных действий на Ближнем Востоке.
Я предлагаю направить в регион стабилизационные силы. Мы обратимся к Совету Безопасности, призовем все стороны достичь согласия по этому вопросу и начнем формирование стабилизационных сил, не переставая призывать к прекращению огня.
Выступая перед журналистами в Лондоне, Аннан высказал мнение, что эти силы должны иметь новую тактическую концепцию, в отличие от прежнего формата действий международных миротворцев. На той же пресс-конференции в Лондоне выступил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Ряд стран ЕС готов принять участие в миротворческих усилиях. Конечно, окончательное решение за ними, но в ходе предварительных консультаций они уже выразили готовность содействовать установлению мира в регионе и участвовать в создании стабилизации.
Сказал глава Еврокомиссии. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. О трудностях операции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Часть наших граждан охватить этой операции невозможно, поскольку они на юге Ливана проживают и оказались отрезанными от столицы Бейрута и какой-либо надежной связи, и тем более сообщения транспортного, найти пока не удалось. Работаем над всеми этими вопросами в тесном сотрудничестве с МЧС.
Сказал Сергей Лавров. Полным ходом идет эвакуация из Ливана граждан других государств. Около полумиллиона ливанцев покинули свои дома, спасаясь от бомбардировок. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает ООН.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява число жертв цунами возросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Несмотря на все усилия иракского правительства по обеспечению безопасности, взрывы и нападения происходят практически ежедневно. Во вторник в Ираке в результате терактов и столкновений погибли свыше 60 человек. В городе Куфа 43 человека стали жертвами взрыва, совершенного смертником шиитской мечети. 9 иракцев, в том числе 6 полицейских, погибли при взрыве бомбы в городе Хавиджа. Два иракских солдата были убиты при вооруженном нападении на блокпост под городом Эль-Махмудия. Польские и итальянские полицейские ликвидировали преступную группировку, которая занималась торговлей людьми. Обманутых польских граждан в Италии заставляли работать под угрозой расправы. Рассказывает Алексей Зиковицкий.
В результате совместной операции итальянских карабинеров и польской полиции при участии Интерпола в обеих странах задержано несколько десятков человек, которые, по данным правоохранительных органов, имеют отношение к торговле людьми. В Италии, в окрестностях города Бари, были освобождены 113 граждан Польши, которые содержались в условиях, близких к лагерным, и работали с утра до позднего вечера под надзором охранников. Сообщается, что преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии, а затем уже за границей отнимали у них паспорта и, угрожая расправой, заставляли тяжело работать практически без всякой оплаты. По данным полиции, жертвами преступников могли стать около 1500 не только поляков, но и граждан других восточноевропейских стран. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании объявлено, что полицейские, которые в июле прошлого года убили в лондонском метро по ошибке бразильского гражданина Жана Шарля де Менезеса, не будут наказаны. На родине убитого это известие вызвало разочарование и недоумение. С подробностями Наталья Голицына.
В заявлении британской прокуратуры говорится, что не существует достаточных доказательств для привлечения к ответственности двух полицейских по обвинению в непредумышленном убийстве. Они застрелили 27-летнего бразильского электрика, которого приняли за террориста-смертника. Убийство произошло через две недели после серии терактов в Лондоне, унесших жизни 52 человек. Лондонская полиция объясняет свою ошибку высоким нервным напряжением и тем фактом, что де Менезес проживал в доме, за которым велось наблюдение. Когда бразилец вышел из дома и направился в метро, его по ошибке приняли за проживавшего в этом доме подозреваемого террориста. Тем не менее, в заявлении прокуратуры отмечается, что против лондонской полиции будет возбуждено дело по закону о нанесении ущерба с здоровью пострадавшего. Решение королевской прокуратуры вызвало разочарование со стороны правительства Бразилии и протесты семьи де Менезеса. Посол Бразилии в Великобритании Мануэль Гомес Перейра выразил недоумение по поводу решения британской прокуратуры. Двоюродный брат де Менезеса от имени своей семьи выразил протест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлено обвинение в связи с насильственной смертью больничных пациентов. По данным следствия, когда в прошлом году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, обвиняемые ввели четырем престарелым больным смертельную дозу медикаментов, посчитав, что они в любом случае не перенесут эвакуацию затопленного города. Это были новости на волнах Радио Свобода. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Украинская внешняя политика, отношения Украины с Россией, со странами Запада, какими они будут сейчас, после того, как украинская власть изменяет свою конфигурацию? Поводом для нашей сегодняшней беседы стала конференция Ялтинской европейской стратегии, которая завершилась в конце прошлой недели в Крыму. Гости нашей сегодняшней программы, собственно, исполнительный директор Ялтинской европейской стратегии Инна Педлуцкая.
Здравствуйте.
И директор политических программ Центра имени Александра Разумкова Валерий Чалый.
Добрый день. Валерий.
Поговорим мы, разумеется, с нашими гостями здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», о том, как изменится украинский внешнеполитический курс, а может быть и не изменится, может быть все опасения по поводу того, что постоянные колебания этого курса должны сопровождать любое изменение украинского политического ландшафта безосновательны. Собственно, это как раз вопрос к нашим гостям. Но для начала, собственно, о самой Ялтинской европейской стратегии. Насколько я понимаю, Ялтинская европейская стратегия — это не только международная конференция, это и некое экспертное сообщество. Можно ли сейчас, вот по итогам той конференции, которая прошла в Крыму, говорить о том, что руководство этого международного экспертного сообщества как-то изменилось или расширилось?
Да, можно. У нас очень приятные новости, приятные изменения к правлению Ялтинской европейской стратегии. Присоединился президент Польши 1995-2005 года Александр Квасневский. Мы, конечно же, очень рады этому, потому что, по нашему глубокому убеждению, Украине чрезвычайно важно, чтобы о ней, о ее европейских целях, о ее европейских намерениях знали как можно более широкие круги влиятельных политиков за рубежом. Безусловно, Александр Квасневский остается таким, несмотря на то, что он уже бывший президент. А вообще Ялтинская европейская стратегия планировалась и, собственно, сейчас является международной сетью людей, которые убеждены, что рано или поздно Украина станет частью Европейского Союза, потому что будущее Украины обязательно в Европе. И, в общем-то, ради этого мы работаем, ради этого мы собираемся, обмениваемся очень практическими замечаниями о конкретных шагах, которые для этого нужно сделать.
Валерий, вот среди экспертов ялтинской европейской стратегии практически не видно каких-то российских политиков и политологов, даже либерального направления. Вот сама идея идти в Европу, как бы не замечая эту политическую и экономическую связь, которая Украина существует с Россией, причем идея, которая исходит от многих представителей самых различных групп украинского политического спектра, не является она несколько наивной, может быть, демонстративной?
А вы абсолютно правильно подметили этот момент, и в разговоре с одним из инициаторов Ялтинской европейской стратегии Виктором Михайловичем Пинчуком, который является и спонсором, одним из спонсоров этой организации, за что, в общем-то, все ему были благодарны, потому что действительно это нужно проводить. И такой вопрос вот я, например, ставил по поводу российских участников, и было... В общем-то, это было поддержано. Я думаю, на следующем мероприятии, в следующем году, количество и представительство российских участников будет значительно расширено. Потому что, конечно, все понимаем, что строить Европу, большую Европу в будущем невозможно без нахождения вот, взаимопонимания в треугольнике ЕС, Россия, Украина. По поводу представительства. Ну, я заметил, что там среди участников появилось много забытых, но ненадолго людей, то есть Леонид Данилович Кучма в новом качестве, достаточно со свежим настроением и физической формой. Появились люди, которых мы год или полтора не видели практически в экспертном пространстве. Это говорит о том, что, видимо, есть переосмысление, опять же, сегодняшней ситуации, с одной стороны. С другой стороны, на этой конференции присутствовали люди и правительства сегодняшнего, то есть оранжевого правительства. Таким образом, эта конференция стала еще и площадкой нахождения какого-то компромисса, обсуждения очень острых проблем, которые сегодня стоят перед Украиной.
Ну, буквально пару моментов. Конференция совпала с саммитом Большой Восьмерки. Я не хочу сказать, что все наши гости, конечно же, те, которые могли бы приехать к нам из России, были обязательно на саммите, но тем не менее все-таки внимание немножечко того, что делали мы, было отвлечено. И к тому же в России еще проходил саммит «Другая Россия». Конечно, нам не хватало наших российских коллег. В следующий раз мы обязательно постараемся привлечь как можно больше прогрессивно мыслящих, широко смотрящих вперед на будущее, в том числе России, в том числе Европы, в целом российских участников.
Значит, прогрессивно, я хотел сказать, что я бы как раз приглашал туда тех людей, которые вот иногда в России заостряют проблемы украинские и хотят даже сыграть на этом в наших взаимоотношениях. Мне очень бы хотелось увидеть в этой достаточно просвещенной компании и профессиональной российских представителей, как они бы выглядели здесь, вот в таком коллективе, а не на митингах в Феодосии, либо где, в общем-то, достаточно маргинальные силы собираются. Поэтому как раз этот такой формат может быть где-то и обучающим даже для части политической элиты, а у какой-то части российской политической элиты мы, возможно, можем поучиться, как идти в Европу быстрее, чем это делает Украина.
Продолжим эту дискуссию сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня исполнительный директор Ялтинской европейской стратегии Инна Педлуцкая и директор политических программ Центра имени Александра Разумкова Валерий Чичал. И говорим мы о украинской внешней политике. Собственно, вообще, Валерий, можно ли говорить сейчас о украинской внешней политике, когда никто не понимает, какова украинская внутренняя политика?
Ну что вы, понимаем мы, какова внутренняя политика, просто мы подходим совсем другими мерками к ней, если проанализировать ситуацию с точки зрения объективных процессов и личных интересов, все хорошо вырисовывается. И, кстати, вот сегодняшняя наша передача уже проходит фактически после того, как парламентский кризис завершился. Все стало ясно, кто оппозиция, кто власть. Внешняя политика никуда не исчезала. Более того, ее такая активно-декларативная часть, она достаточно была воспринята в последнее время. Проблема в том, что внутренняя ситуация, как бы такое ожидание стабилизации ситуации в Украине, действительно накладывала свой отпечаток. И я уверен в одном, что сегодня Внешняя политика переживает определенный этап переосмысления, то есть как и страна в целом. Тем не менее, основной вектор, основное направление останется, оно будет корректироваться, но остается. Конечно, произойдут определенные изменения кадровые. Тем не менее, основная ответственность за внешнюю политику останется у президента Украины, который, в общем-то, провозгласил европейское и евроатлантическое направление развития. И еще немаловажный момент. Законы Украины сейчас четко закрепляют стратегию, которая ведет к членству в ЕС и в НАТО. Изменить эти законы будет достаточно сложно, даже имея большинство. Потому что если президент, скажем, накладывает вето, то нужно 300 голосов, которых сегодня у той коалиции, которая существует, нет на данный момент. Поэтому пока ситуация достаточно, мне кажется, стабильная, хотя коррективы будут носиться.
Инна, мой сокурсник по Московскому университету руководил Европейским движением Латвии. И я хотя бы понимал, чем, собственно, он занимается, потому что его, как бы, вот эта вот линия деятельности, она была четко выстроена, была видна перспектива, даже не свет в конце туннеля, потому что там и туннеля-то никакого не было, а был просто такой вот какой-то, может быть, не очень широкий, но автобан. И он увидел этот, так сказать, Латвию в Европе не просто там при своей жизни, а, можно сказать, ну, кокетливо скажем, при своей молодости, да, мы так с вами можем сказать. Ну, а вы в молодости собираетесь увидеть Украину в Европе?
Ну, продолжая кокетливую линию, скажу, собираюсь. Ялтинская европейская стратегия, она буквально на прошлой неделе презентовала свое видение, которое мы называем порядок данный 2020, то есть порядок,
повестка дня
2020. 2020 это год, это 2020 год, которому вполне реально, то есть еще при нашей с вами, Виталик, жизни, посмотреть на Украину в Европейском Союзе. Мы попробовали обозначить несколько весьма конкретных шагов, которые, по нашему мнению, могут приблизить эту вот заветную цель, причем в уже четко поставленном обозримом будущем. Прежде всего, конечно, мы завершим, наверное, в 2007 году выполнение хотя бы той части плана действий Украины и Европейский Союз, которая вот, является недекларативно выполняемой, практической. Оттуда перейдем к реальным разработке соглашения об ассоциированном членстве Украины в Европейском Союзе, что, в принципе, нужно было бы сделать в 2008 году. А в 2011 ожидаем президентства Польши в Европейском Союзе. Польша всегда была лоббистом украинских интересов в ЕС, по-моему, даже более активным и очень часто более успешным, чем сама Украина. Собственно, тогда, наверное, бы имело смысл, хорошо продумав, подготовив стратегию интеграции, подать заявку на вступление в Европейский Союз. Конечно, сегодня Европейский Союз, когда слышит о том, что Украина говорит о каких-то конкретных датах и говорит о подаче заявки, в общем-то, не приветствует такие заявления. Тем не менее, мы думаем, что это было бы вполне реально, и это стоило бы сделать. Конечно, после вступления Украины в Всемирную торговую организацию необходимо перейти вплотную к работе над созданием свободная экономическая зона между Украиной и Европейским Союзом, что тоже будет немаловажным шагом в направлении к Европейскому Союзу. И вот так, шаг за шагом, по нашему мнению, к 2020 году вполне реально для Украины завершить подготовительный этап переговоры о вступлении в Европейский Союз и, собственно, подписать сам договор.
Валерий, на фоне такого вполне реального сформирования украинского правительства партии регионов, да, и ее союзниками, возможно, у нее будут разные союзники, но это именно союзники партии регионов, как бы там ни было. Украина может быть попасть в Европу через единое экономическое пространство?
Я хотел бы сначала два слова, если позволите, да, сказать вот об этой пожалуйста. Повестке до 2020 года. Я вообще не сторонник каких-то дат четких. И понятно, что опыт у меня есть тоже. Я принимал участие в подготовке послания президента Украины «Европейский выбор» несколько лет назад. Так вот, там дата была 2011. И,
то есть оранжевая революция отодвинула время вступления Украины в Европу уже на 9 лет?
Да нет, это нереалистичность прогноза, в общем-то.
Того или этого?
Того и этого, мне кажется. Понял. Потому что вопрос же не в технических датах, не в удобном времени. Да, это важно для тактики. Для стратегии важно понять другое, что Европейский Союз, вступление в ЕС, это не стратегическая цель, как сейчас было записано во всех коалиционных соглашениях разного типа. Кстати, что интересно, вы спрашиваете о регионах, так вот сейчас в коалиционном соглашении коммунистов, социалистов и регионов есть четкая цель – вступление в ЕС. и абсолютно совпадающая с тем, что делала оранжевая команда. Никакого различия. Так вот, проблема в том, что все они, вся наша политическая элита, понимает вступление в ЕС как цель какую-то, которая вот принесет им потом результат им лично, как евробюрократам или европолитикам, и гражданам автоматически. Это неправильно абсолютно, потому что цель должна быть повышение конкурентоспособности государства, повышение благосостояния людей, то есть поиск своего места в новом глобальном мире, а ЕС может быть одним из механизмов, а может быть другой механизм. Так вот сейчас дискуссия начинается серьезная в Украине, и в этом смысле вот подготовленная повестка дня очень полезна, потому что она заставляет каждого задуматься и о сроках, и о механизмах. Она, в общем-то, является неким таким тоже механизмом, подталкивающим и евробюрократов, и украинских политиков к какому-то единому пониманию процесса евроинтеграции. Но сегодня важнее, гораздо важнее, очень конкретные вопросы для граждан Украины, для украинского бизнеса. Нас сегодня в первую очередь интересует, как легко выехать в страны Европейского
Союза. А россиянам сейчас кажется уже легче, чем украинцам по последним соглашениям.
На данный момент, да, но Украина тоже заканчивает эти переговоры. Я думаю, что там даже условия будут немножко получше, чем у России. Тем не менее, Украина открыла, фактически сделала безвизовый въезд для стран Евросоюза, то есть у нас является такое асимметрическое взаимодействие. Как работают мигранты, скажем, трудовые мигранты? Какие у них права за рубежом? Каким образом достичь решения проблем экономического взаимодействия? Вот то, что говорила Аина, и зона свободной торговли плюс, и новый формат соглашения после 2008 года, где Европейский Союз сейчас хочет видеть как раз более глубокую экономическую часть, а не политическую. Это все позволит выходить больше на рынки друг друга. Но выйти на рынки Европейского Союза можно только будучи конкурентными. Пока на это способен крупный украинский бизнес, собственно, политическими представителями которого, части которого является партия регионов. И возможно, на этом этапе мы увидим, как будут бороться у партии регионов предпочтение удержать электорат и защитить тот бизнес, который, в общем-то, и делегировал их в политику. Так что этот процесс будет достаточно интересен. Единственное, что я бы не называл, вот меня часто спрашивают об этом, то есть пророссийские силы, антироссийские, или в Украине гораздо сложнее ситуация. Если не говорить о маргинальных пророссийских силах, есть такие небольшие партии, которые не прошли в парламент, то крупные партии в первую очередь, конечно, являются проукраинскими и защищают интересы тех групп, которые их делегировали в политику.
Инна, вот тут есть такой вопрос, который тоже позволяет нас несколько спуститься с романтических небес любых повесток дня на грешную землю, что пытается делать Валерий, и я попытаюсь, но немножко в другом направлении, потому что ведь на самом деле вступление в Евросоюз, как мы видим, не является ни панацеей от экономических проблем, ни панацеей от популизма, и уже соседями Украина является страной, вступившей в Европейский Союз, многие. Но там приходят к власти одни за другим силы, которые, мягко говоря, на Украине были бы восприняты как крайне популистские. Например, там правительственная коалиция в Польше, в которой входит господин Лепер, и президентом Польши является человек, которого называют евроскептиком на западе Европы. И нынешняя новая коалиция в Словакии, которая, собственно, сформирована с участием нескольких популистских партий, среди которых и партия господина Мичара, известная своими как бы особыми корпоративными отношениями как раз с Россией, да, в энергетике. Не получится ли так, что вот действительно, представим себе, что будет реалистичный прогноз, 2020 год, Украина вступает в Европейский Союз, а к власти в стране приходят силы, которые по большому счету тормозят ее развитие. Вот как это произошло в Польше и в Словакии?
А в чем, собственно, у вас вопрос? Получится ли, что придут
хорошо
такие силы,
это?
Или хорошо ли
хорошо
это?
Ли это? Да,
нет, потому... ну, нигде не бывает хорошо, когда к власти в стране приходят силы, когда тормозят ее развитие. Это вне зависимости от Европейского Союза, от перспектив Украины, от интеграции и так далее. А что же касается, вот если я правильно поняла, о чем мы, собственно, говорим, о том, что...
Что Европа не панацея, да.
Действительно, Европа не панацея. И одно из вещей, которые очень ценные, по моему мнению, в том, что мы пытаемся делать, в том, что мы делаем, как Ялтинская европейская стратегия, это помочь политикам, экспертам с обоих сторон, и с Украины, и с Европейского Союза, реально посмотреть друг на друга, понять, что на самом деле существуют процедуры. Не всегда эти процедуры радужные, прекрасные, интересные, занимательные и иногда даже осмысленные. Но это необходимо знать. Необходимо понимать, что это Европейский Союз — это гигантский механизм, который функционирует по определенным законам.
Да?
Я говорю о том, что главное — это понимание, куда стремится Украина, какие обязательства накладывает членство в Европейском Союзе, на Европейский Союз и на каждую из стран, которая присоединяется к этому Европейскому Союзу. Какие изменения должны произойти в государственной машине для того, чтобы она могла нести на себя всю тяжесть членства в Европейском Союзе. Все это чрезвычайно важно. Без того, чтобы страна и государство прошло вот такую подготовку, наверное, мы не можем говорить о том, что Европейский Союз действительно сделает Украину счастливее и сам от этого станет счастливее, радостнее и более приятным местом для жизни, работы и личного развития ее граждан.
Мне иногда, Валерий, кажется, что для рядового гражданина Украины Европейский Союз — это такой скорее пропагандистский миф, чем четкое понимание тех стандартов, которые там в политике и экономике осуществляются, по большому счету.
А смотря о каких гражданах Украины говорить.
Если об обыкновенных.
Говорить, об обыкновенных. Я говорю, есть две части обыкновенных граждан. Одна часть, которая вступила в Европейский Союз.
Сама по себе,
которая там работает.
Которая там работает, которая, в общем-то, поняла и при всех сложностях понимает, что там лучше. Гораздо лучше социально, экономически, к сожалению, потому что эти люди нужны здесь. Эти люди нужны здесь, а вместо этого мы будем пополнять наши демографические ресурсы.
Но эти люди тоже живут вне стандарта Европейского Союза, они там находятся на полулегальном положении.
Не скажите, многие из них находятся там вполне легально. И, в общем-то, количество тех, которые находятся там легально работают, растет.
Дело в том, что в последнее время Украине удалось подписать ряд соглашений с странами, где большинство мигрантов украинских прибывают. И, ну, Португалия, скажем, Испания, в Италии. И там уже права их обеспечены гораздо лучше, чем раньше. Кроме того, есть определенная категория интеллигенции, которая выехала гораздо раньше еще в эти страны, и сегодня уже вплоть до того, что получает статус либо гражданства, вида на жительство, то есть они уже вмонтированы в систему, даже политическую. Им уже сейчас интересней футбол итальянский, политическая система итальянская, что делает Берлускони и Проди, а не ситуация в Украине, к сожалению.
Это потерянные люди для страны.
К сожалению.
Да, нет.
Но эти же люди, они, приезжая сюда, они сразу те стандарты, которые там, они стараются примерить и здесь. Некоторые из них возвращаются, хотя очень мало. Больше возвращаются, кстати, украинцев в Россию потом, после Европы, чем в Украину пока, особенно в бизнес. Но думаю, что будет обратный процесс. Но в чем, собственно, момент? Вот понять нужно специфику ситуации. Сегодня будет серьезное переосмысление на всем этом пространстве. И сегодня мы еще проводим анализ достаточно в ситуации, когда мир находится в процессе трансформации. Мне кажется, что на смену разделения вот Запада и Востока, которые нас как бы традиционно мы воспринимаем постоянно, произойдет разделение на север и юг. То, о чем многие уже говорят, причем это связано не только с религиозным фактором, но и с демографическим, с иными факторами. Так вот, в такой конфигурации объективно и Украина, и Россия будут ближе находиться к Европе, к Европейскому Союзу. Чем будет ЕС в будущем, мы не знаем. То есть, что это будет за конфигурация, что это будет за организация. Поэтому сегодня нужно говорить о тех проектах, очень конкретных проектах, которые объединяют наши усилия, которые дают возможность реально взаимодействовать друг с другом, проникать на рынки друг друга и, собственно, таким образом приумножать совместными усилиями и свое благосостояние не только политических групп, но и граждан.
Собственно, таким образом можно говорить о том, что вот это вот вступление в Евросоюз, такая индивидуальная инициатива каждого выглядит на сегодняшний момент в Украине.
Нет, не хотелось бы сводить.
Кто-то уехал, а кто-то проводит экспертные совещания, а государственная машина скорее свидетель происходящего.
Знаете, мне хотелось бы смотреть на это все-таки как огромное множество взаимодополняющих действий, процессов и шагов, которые все вместе взятые все-таки дадут вот то самое положительное изменение, которого мы ожидаем, согласно нашей повестке дня, уже вот, скажем так, в ближайшее десятилетие, в следующее десятилетие, так точно.
Дело в том, что вступление в ЕС сейчас, процесс вступления, это полезный процесс, если говорить об Украине. И,
Вне зависимости от результата и скорости.
В общем-то, да. И сейчас это скорее вопрос внутренней политики, чем внешней.
Поговорим об этом во второй части нашей программы с исполнительным директором Ялтинской европейской стратегии Инной Педлуцкой и директором политических программ Центра имени Александра Разумкова Валерием Мчалым. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. А хотел бы вам также напомнить, что сегодня в 13 часов в эфир выйдет программа самообразования. Ее автор и ведущий Александр Костинский обсудит гражданские инициативы в образовании на примере образовательной программы «Большая перемена». В студии создателя этой программы Михаил Батин, Сергей Чернышов и Татьяна Асапова.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11:30. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 27 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз и складов оружия группировки «Хезболлах». В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. На индонезийском острове Ява число жертв цунами возросло до 400. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. На лондонской фондовой бирже поступают в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Юганскнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти». У берегов Флориды сильно накоренился американский круизный корабль. По меньшей мере 40 пассажиров получили ранения, в том числе 10 тяжелые. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Несмотря на все усилия иракского правительства по обеспечению безопасности, взрывы и нападения происходят практически ежедневно. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлено обвинение в связи с насильственной смертью больничных пациентов.
Час пресса, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы продолжаем нашу дискуссию с гостями программы. Исполнительным директором Ялтинской европейской стратегии Инной Пидлуцким и директором политических программ Центра имени Александра Разумкова Валерием Чалым. Говорим о европейской инициативе Украины, о ее внешней политике вот в новых условиях. Уважаемые слушатели, напомню, что вы также можете присоединиться к нашей дискуссии. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358 8720. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Так что пишите, вот все средства связи. Напомню вам, кстати, что бесплатный звонок на пейджер возможен только из указанных мною городов. А мы, собственно, вернемся к нашей теме. Но, кстати говоря, есть некоторые сообщения на пейджер, которые можем посмотреть. Они уже были в рамках первой части программы. И вот тут написано вот что. Сегодня альтернатива или в правительстве собрать не националистов, которые должны создавать шенгенскую зону, или вступать в НАТО, подготавливаться к войне с Россией. Вот, видите? Вот такая идея у нашего слушателя. А вот Александр
из
Санкт-Петербурга, корень его, он себя называет, петербургский, так сказать. Москва, Александр, ничего не имею против вступления Украины в Европу. Другой вопрос, что ее там сильно заждались. Но при чем тут русские земли Новороссии и Донбасса, подаренные Украине коммунистической властью? Извольте вернуть чужое, и после ликвидации последствий ленинизма в добрый путь в Европу. Вот.
Да, это результат, в общем-то, пропагандистской кампании, в первую очередь, на российских телеканалах. И, кстати, в достаточно откровенных дискуссиях с нашими коллегами из России, политологами.
Ни один российский телеканал никогда еще не говорил, что Донбасс – это российская земля, надо признать.
Почему? Нет, на самом деле российские телеканалы в период кампании, президентской и парламентской.
Еще не то.
Да, такие сюжеты ставили, что, честно говоря, мне хотелось выбежать из квартиры и посмотреть, что творится на улице после просмотра этой передачи.
Вы, надеюсь, оставались дома?
Ну, зная уже как бы общий настрой, привыкаешь, знаете, ко всему привыкаешь.
В России все остаются
к российскому телевидению я уже тоже привык, да. Поэтому мне эти настроения людей понятны. Такие настроения есть не только у простых граждан, есть и у части политического эстеблишмента в России. Поэтому с этим надо считаться, и нужно, видимо, менять такую информационную как бы подоплеку, на которой делаются такие выводы. То есть это должен быть честный диалог, и тогда нужно подумать о тех регионах России, где украинцы есть. То есть это я вообще не поднимал вопросы истории очень так глубоко, потому что они могут нас завести в тупик. Нужно, видимо, подвести какую-то черту, понять, что Россия и Украина – это народы, территории, страны, которые никогда не разойдутся, даже территориально. Да? То есть нам дружить и жить вместе многие десятилетия. Другое дело, что иногда наши политические элиты, либо даже точнее скажем, те группы, которые стоят у власти, они иногда играют на этих чувствах граждан. И меня настораживает, что действительно в последнее время в общем отношение украинцев к россиянам и россиян к украинцам ухудшается. Этого никогда не было. Так вот, это результат непродуманной, в общем-то, политики, фразеологии с двух сторон. Вот это нужно менять. Вот, кстати, на последней встрече, которую Центр Разумкова регулярно проводит с российскими партнерами, с двух сторон и депутаты Госдумы России, и парламент украинского эксперта говорили о том, что нужно просто запретить тем людям, политикам, которые вот просто бросаются словами, знаете, так очень не думая о последствиях, просто запретить им играть дальше в эти игры.
Послушаем звонок. Эдуард Дмитриевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Ваши гости вообще нарисовали замечательную картину будущего, вступления в Европейский Союз и так далее. Но давайте посмотрим на настоящее, ведь вот поднятие цен на энергоносители для Украины недавно очень красочно обрисовал небезызвестный Глазьев. Он художественно обрисовал разрушение химической промышленности, металлургической и уменьшение жизненного уровня Украины вдвое. Вот это вот, понимаете, вспышка антиукраинской вот риторики объясняет тем, что идет борьба за Украину между Россией, с одной стороны, и Веймарским треугольником, самым энергичным центром силы в Европе. Это союз Польши, Германии и Франции. Понимаете, ведь вот, собственно говоря, сейчас проблема энергоносителей. Украина является членом ГУАМа, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. Это дорога каспийской нефти к энергетическим ресурсам, которые являются альтернативно российским. Вот, видимо, здесь вот надо решать проблему Украины внешне, объединить ГУАМ и Веймарский треугольник. Веймарский треугольник даст средства, а ГУАМ даже возможности разрушить.
По-моему, Инна, нужно Эдуарда Дмитриевича пригласить в следующем году на вашу встречу в Ялте.
Я бы с удовольствием там встретил, но, знаете, я сам потомок запорожских казаков, поэтому с очень большим вниманием смотрю, как борются наши украинские братья.
На самом деле, Эдуард Дмитриевич сказал ту идею, которая сейчас, которой руководствовался МИД в последнее время украинский. То есть это привлечь ресурсы европейские к развитию ГУАМ и восстановить в новом формате Веймарский треугольник с участием Украины. То есть это абсолютно совпадает. Но идея сама по себе хороша, насколько она реалистична. Дело в том, что одного желания мало иметь альтернативное. Кстати, это не альтернативные поставки, это в России прекрасно понимают, это дополнительный путь поставок, он по объему не перекроет просто то, что есть на сегодня. И в принципе, я думаю, что сейчас немножко нужно менять восприятие. Я думаю, что, скажем, по тем же трубопроводам евроазиатскому нефтетранспортному нефтепроводу или консорциуму, то, что создавалось, может пройти и российская нефть. Значит, это тоже вариант. Так вот, в любом случае, я думаю, что идет борьба не только и не столько за Украину, как за те деньги, которые потом приносят повышенные цены на газ. И нам это абсолютно понятно, нам только непонятно, почему это должно происходить очень резко и, в общем-то, в виде шантажа. Вы говорили о Европе, так вот трудно представить,
передачи Евроньюз европейские, где бы показывали вот закручивание вентилей, то есть вот такие демонстративные шаги. То есть это предмет спокойных переговоров. И сегодня Украина, в общем-то, готова на повышение цены. Сегодня этих ужасных сценариев уже, которые были в начале года, нет. Цены фактически были повышены, но промышленность не упала. С другой стороны, то есть нужен период времени для того, чтобы провести энергетическую программу энергосбережения, то есть переосмыслить, каким образом обеспечивать ресурсами и газовыми промышленность в Украине. Но здесь один есть немаловажный момент. Дело в том, что увеличение продукции, экспортной продукции, в первую очередь металлургии, химии, ну, собственно, где и важна эта цена на газ, не несет напрямую вот эти доходы повышения благосостояния украинцев, к сожалению, за последние годы. То есть количество мультимиллионеров, миллиардеров увеличивается, украинцы напрямую не чувствуют этого. Поэтому вот такая экспортно-ориентированная экономика, 60% экспорта в ВВП страны, это, в общем-то, и проблема определенная, которую нужно решать. То есть нужно менять структуру экспорта, структуру экономики. Ведь во многом эти газовые деньги не вкладывались в модернизацию предприятий. Только сейчас компании выходят на IPO, пытаются сделать более прозрачно, вкладывают деньги в модернизацию, потому что дальше тянуть уже нельзя. Таким образом, вот такая жесткая позиция России подтолкнула внутренние процессы в Украине к переосмыслению и структуры экономики, и стратегии, что также полезно, на мой взгляд.
Послушаем еще один звонок. Санкт-Петербург, Георгий. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, приветствую вас. Но действительно, увлечение политикой как будто начало идти на спад. Это хорошо, все-таки экономика – это базис, как мы знаем, а политика – это настройка.
Это мы из марксистских учебников, Георгий,
знаем. Ну да, в общем-то, мы когда-то проходили в вузах. Вот интересно, вот самое важное – то, что называется хлеб насущный. Вот в связи с Европой намечен ли какой-либо обмен товарами? Что может дать Европа Украине и что Украина Европе? Спасибо.
Мы обратимся к госпоже Педлуцкой и узнаем, как в ее повестке дня там вообще с товарами.
С товарами. Мы говорили сегодня уже о том, что, в общем-то, для Украины одна из ключевых задач на сегодня – это все-таки повышение конкурентоспособности. Без повышения конкурентоспособности украинских товаров мы можем с вами сейчас не рассуждать о том, есть ли этот вопрос в повестке дня или его нет. Если нечего менять, то можно сколько раз угодно записать в любую стратегию то, что мы будем производить.
У России такой есть обмен. Что менять, да, там есть нефть и газ. Да?
У России есть что менять, опять же, ну я не знаю, мне тяжело как не экономисту рассуждать о том, насколько эффективно будет и насколько долго будет работать экономика, которая опирается исключительно на высокие цены на энергоносители. Хотелось бы, чтобы Украина все-таки могла предложить и поменять что-то более технологическое, что-то содержащее большую добавочную стоимость. Над этим Украина будет пытаться работать. Валерий сказал сегодня раньше, что для Украины присоединение или, по крайней мере, шаги к приближению к Европейскому Союзу – это прежде всего огромная домашняя работа, огромная работа задача внутренней политики. Мы говорим о том, что где-то 80% из того, что нужно сделать Украине для того, чтобы когда-либо мечтать или планировать реально присоединиться к Европейскому Союзу, это изменения, которые должны произойти внутри государства и которые должны произойти независимо от того, интегрируется Украина или не интегрируется. Это вещи, без которых дальше она просто развиваться не сможет. Это в том числе касается и экономики, и тех самых товаров, которые мы сможем менять. Наверное, когда Украина присоединится к Всемирной торговой организации, у нас появятся и реальные возможности, реальные перспективы и реальные стимулы повышать свою конкурентоспособность, без которой, в общем-то, наверное, уже дальше никуда.
Что касается товаров, то, ну, во-первых, никто на европейских рынках нас не ждет с распростертыми объятиями,
ну,
с одной стороны.
И слушатели пишут, да?
Да, и, к сожалению, даже вот постановка вопроса о украино-российском сотрудничестве многолетняя, я всегда на этом настаивал, что нужно создать хотя бы одну финансово-промышленную группу, которая бы конкурировала, совместную украино-российскую, которая бы конкурировала на европейском рынке. К сожалению, нам это не удалось за многие десятилетия. Возможно, это одна из причин такого ориентации четкой Украины на западном направлении. Тем не менее, что касается товарооборота, то сегодня Европейский Союз становится и стал уже фактически партнером номер один экономическим, торговым партнером Украины. То есть сегодня треть торговли как раз происходит на этом направлении. Объем рынка Европейского Союза на порядок выше, скажем, российского. И технологии, которые существуют там, и инвестиции, которые могут оттуда прийти, это то, что, в общем-то, привлекает и дает возможность модернизировать страну. Кроме того, еще более важно, чем товары, которые, ну, кстати, не только товары и услуги, и здесь Украине есть что предложить. Вот контекст транспортировки энергоносителей – это один из вариантов взаимодействия России, Европы и Украины, где Украина имеет как раз потенциал предоставления таких услуг. Кстати, еще один момент. Вот в последнее время наблюдается серьезный рост товарооборота с теми странами Балтии, скажем, Польши, которые до вступления в ЕС, вот в Украине ходили такие панические настроения, что вот после того, как они вступят в ЕС, у нас произойдет падение товарооборота катастрофическое в связи с изменениями условий.
Так да, вот в этого... России так вот тоже говорили.
Да, это произошло, но совершенно в других цифрах, в минимальных цифрах. И эти цифры уже давно перекрыты, буквально вот за 2 года. То есть они уже перекрыты. И сегодня наращивание товарооборотов с той же Польши идет очень хорошими темпами. То есть с другими странами, соседями Украины. Но один момент, как бы помимо товаров, я хотел бы отметить, вот в стремлении Украины присоединиться к ЕС, все-таки, возможно, здесь внутри у политической элиты есть определенные, ну, скажем так, если не страхи, то определенные опасения, что своей модели, какой-то новой, уникальной, которая бы позволила Украине не отстать от этого поезда, стремительно уходящего, мирового, не удастся создать. То есть есть потребность принять какие-то стандарты, которые будут более прогрессивными, выйти на рынки, где есть инвестиции. Так вот, в этом смысле как раз Европейский Союз и даже, как это ни странно, НАТО вот рассматриваются как такие механизмы. То есть НАТО в Украине не рассматривается как система обороны, безопасности. Это скорее как
система
структура гарантий неизменности вот, демократического курса, неизменности движения к более высоким социальным, демократическим, правовым стандартам. То есть украинцы, если украинцы почувствуют, а правительство это хочет сделать, что, скажем, судебная система будет более эффективная с приближением к Европе, что они смогут обеспечить свои права, что то правительство будет более подконтрольное. Кстати, независимо от цвета, это очень важно, этого еще не создано, этого механизма вот, прямого контроля общества над деятельностью. Ведь все же начинается с ЖКХ, все начинается с очень конкретных вопросов. Так вот, когда это будет сделано, тогда можно будет говорить, что мы ближе к Европейскому Союзу. Так вот, как раз все документы и желания сегодня президента, правительства Украины направлены на то, чтобы использовать механизмы двустороннего взаимодействия с ЕС для внутренних трансформаций в Украине.
Послушаем Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я слышал, что в вашей конференции не участвовала российская сторона.
А там не было сторон, мы говорили об индивидуальных участниках.
Это, собственно, не так. Были участники.
Я понимаю, что не было там официозов. Вот. Но я хотел сказать, что очевидно, что кто-то участвовал, необходимо предложить какие-то условия для достижения согласия. И в отличие вот от Георгия Ленинградского, я думаю, что все-таки политика является базисом, а не товары. Вряд ли политикам нужны товары, нужны какие-то политические условия, политические, ну не знаю, как это назвать, конечно.
Предпосылки
от Украины. Да. Тогда, наверное, будет участие. Спасибо.
Вот. Ну, это не совсем так. Российские участники у нас все-таки были. Был, например, Борис Немцов, который, думаю, известен достаточно широко в России. Был Станислав Белковский, именно его мы пригласили прокомментировать новый политический ландшафт Украины. Нам показалось интересным, чтобы независимый политический аналитик посмотрел на то, что происходит в украинском политику. У меня несколько так со стороны. Конечно, мы хотели бы, чтобы было гораздо больше российских участников, в том числе представителей Государственной Думы, в том числе представителей исполнительной власти. Будем над этим работать. Интерес в России к Украине, несомненно, остается. И нам кажется, что он будет только возрастать, помимо того, как будет развиваться сама Россия, развиваться Украина. Потому что мы говорили уже о том, что на самом деле и у Украины, и у России не так уж много альтернатив. По нашему мнению, вообще, ну, в общем-то, это европейское будущее, наверное, является едва ли не единственным таким вариантом.
Валентин Иванович из Москвы. Здравствуйте, Валентин Иванович.
Алло.
Да, говорите,
алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, Что можно в целом сказать по результатам? Уже ваша передача идет к концу. Но это сплошная идиллия. Это то, что в отношении ЕУ и НАТО. Это то, что мы пережили в начале перестройки, когда нам говорили, вот мы избавимся от наших союзников там в Африке, еще где-то, которые нам очень дорого обходятся, и мы заживем хорошо. Потом мы решили избавиться от Варшавского договора, потом решили избавиться от союзных республик, и как-то мы лучше жить от этого не стали, а уровень жизни упал где-то раз в 5 по сравнению с тем, что было раньше.
Ну, статистика, кстати, об этом не свидетельствует последних лет, уважаемый Леонид Иванович.
Алло, можно продолжить?
Только заканчивайте, вы же сами говорите, программа идет к концу, задайте вопрос.
Значит так, это четко статистика, товарооборот, скажем, продуктов и потребления, читайте данные статотчетов, они снизились. И у нас прожиточный минимум, если 4000...
Извините, задайте вопрос, пожалуйста.
А вопрос такой. Что будет с самобытностью Украины? Вот в чем дело. С ее нравственными основами. Вот в чем дело. Идет ведь Европа, это совершенно одно. Не забывайте, что Европа породила гитлеризм. Нацизм в Италии, франкизм в Испании, в Венгрии, везде, как говорится, встречали аплодисментами и нацистов, и фашистов. И на нас напала ведь нацистско-фашистская Европа. В том числе там была и дивизия Галичина, кстати говоря. Вот эта сторона-то, она весьма существенная, но почему-то она отходит.
Да, понятно, ваше мнение.
А давайте попробуем все-таки не вдаваться в исторические экскурсы. Действительно, то, о чем вы сказали, имело место, но все-таки прошли многие десятилетия, и сегодня Европа – это совершенно другое образование, это Европа ценностей. И в подавляющем своем большинстве это те же ценности, которые разделяет и Украина. Украина не как государство, а все те миллионы украинцев, которые, в общем-то, тоже хотят жить в мирной, свободной стране, в которой человек имеет право на собственное мнение и на то, чтобы правительство, которое этот человек избирает, было ему подотчетным и работало эффективно. Что же о самобытности Украины, знаете, я бы не волновалась о самобытности Украины. Ничего из того, что есть в Европейском Союзе, эту самобытность разрушить, наверное, не сможет. Как, собственно, и самобытность тех стран Европейского Союза, которых на сегодня 25, и которым вот уже в ближайшем будущем станет больше, я думаю, что с самобытностью у них будет все в порядке.
А почему не вдаваться, собственно, в исторические экскурсы, когда уважаемый радиослушатель нам звонит таким образом, как будто мы, допустим, радио, я не знаю, там, Австралии или Аргентины, и мы не ходили в этой стране вообще в магазины, тут можно разные претензии предъявлять, там, правительству Украины или правительству России нынешнему, выдвигать какие-то политические советы, политические претензии, что и делается, да, не раз. Но в 75-м году, или там, или перед перестройкой, мы все были в гастрономе вот в этом городе, в Москве, там, я уже не говорю о городах российской или украинской провинции, и точно знаем, что там вообще лежало. И видели все колбасные электрички, которые приезжали из всех вообще городов России в Москву для того, чтобы просто люди не умерли там с голоду.
Виталий, ну дело же не в колбасных электричках, и дело не в магазинах.
Это тоже очень важный вопрос, потому что мы же говорим об уровне жизни, который упал в результате того, что Советский Союз отказался от Варшавского договора.
Виталий, я думаю, что тут два момента. Первый, видимо, мы должны уже забыть сравнивать советские времена и сегодня. Я думаю, что люди понимают, что были там свои преимущества, здесь свои преимущества. Для кого-то это часть жизни, поэтому тут трудно что-то будет поменять. Единственное, что вот эти статистические данные, они отражают общий порядок, то, что вы говорили. А граждане чувствуют различия между богатой частью и бедной частью.
Да, это безусловно.
То есть это тоже причина. А вот насчет нравственных каких-то принципов, вы знаете, у нас возле парламента вот недавно вот такие две группы демонстрантов мирно сначала стояли, мирно кричали, потом в футбол играли, сейчас, по-моему, в шахматы. Но тем не менее, у одной группы были портреты Сталина. А вот та группа, которая выступала за более проевропейский путь, у них как бы ничего в руках не было, да? И в этом различие. То есть на самом деле те люди, которые движутся в Европу, они готовы к принятию различных мнений, плюралистических. И это самое главное достижение. Что касается Украины в целом, то политическая нация Украины еще формируется. К сожалению, возможно. Но как раз сейчас вот этот котел политический переплавляет разные взгляды. И проблема в том, что политики как раз выносят наверх вопросы, ну, которые не являются ключевыми для людей.
извините, наша дискуссия про ЕС, но я думаю, ЕС это не ключевой вопрос, НАТО это не ключевой вопрос, язык, церковь это все-таки не те вопросы, с моей точки зрения, которые должны нас сегодня волновать. Сегодня все-таки вопросы обеспечения вот, ячейки общества, как когда-то говорилось, да, семьи, своих детей, развития каждого отдельного человека, это более важные вопросы, а это только механизмы. И последний момент, вот мы сейчас видим в Украине, как сложно происходит поиск какой-то модели развития, но есть движение. И это движение постоянно, я вижу, как люди между собой находят общий язык, люди, которые, возможно, не встречались с реалиями, ну, Донецк не встречался с реалией Западной Украины и наоборот. Так вот, начиная с президентских выборов, вот все кампании политические запустили этот механизм поиска компромиссов и политический, и взаимопонимания между людьми. И результатом этого, я думаю, будет то, что люди более активно смогут отстаивать свои права. И уже не будет такого дикого как бы, распределения капиталов, которое происходило в первое время. То есть сейчас будет подведена черта. И вот это стремление к Европе, Евросоюзу во многом помогло Украине. Даже помощь европейских политиков оказалась достаточно действенной для развития, ускоренного развития. Страны.
В Украине есть несколько вещей, которые, безусловно, делают ее близкой к Европе. Это плюрализм, это диалог, и это появляющееся и быстро растущее чувство собственного достоинства у людей. Это то чувство, которое у многих при тоталитарных государстве было утрачено, каким-то образом не проявилось. Сейчас оно проявляется. Сейчас, действительно, как говорил Валерий, люди ищут попытки понять друг друга. Иногда эти попытки, скажем так, проходят не весьма демократично, не весьма красиво, но они присутствуют. У нас нет единого мнения, и в значительной мере это хорошо. В общем-то, люди высказывают свою точку зрения и пытаются услышать другую. Чем дальше и чем больше будет разнообразных мнений, чем больше будет диалога, я думаю, тем ближе мы, в конце концов, будем к пониманию того, насколько важно для Украины все-таки европейское будущее?
Владимир из Саратовской области. Будьте только, пожалуйста, кратки, Владимир.
Добрый день.
Здрасте.
Меня очень интересует, считают ли уважаемые эксперты объективно насущной необходимостью заткнуть черную дыру Приднестровья, грозящую перенести юго-восточный регион Европы из 91 года в 19-й?
Спасибо. 19 век, наверное, имею в виду, слушатель, да. Ну, будет только очень кратко.
Ну, считают, только, видимо, не в такой терминологии, заткнуть черную дыру. Это большая проблема для Украины сейчас. И Украина выступила инициатором такого механизма многостороннего регулирования конфликтов. Единственное, что хотелось бы в данном случае еще более такой конструктивной позиции России, для того, чтобы вместе нам, как выразился слушатель, заткнуть эту дыру.
Вот некоторые вопросы на пейджер. Никуда вы не денетесь, пишет Михаил из Петербурга. Рано или поздно Крым будет наш. Обратно так же, как Петр I отвоевал наши земли у шведов. И вам придется это признать. И не потому, что это факт, а именно как справедливость. Потому что Крым только территориально имеет к вам отношение.
Ради бога, но тогда
что тут уже и
сказать? Надо Михаил... знать, что и все проблемы с водопроводом, поставками воды, обеспечением хозяйства тоже будут российскими. Я думаю, что на самом деле я знаю из общения с российскими политиками, они не в восторге от того, что возможно такая ситуация. Ну и к тому же любое вот такое движение, такое призывы, они просто дестабилизируют ситуацию в Крыму, что будет плохо и для Украины, и для России.
Думаю, что не нужно России такие подавать примеры, потому что если вдруг составляющие российского государства попытаются пойти таким же путем, это вряд ли приведет к положительным результатам.
Но мы можем завершить смысле. Нашу программу сообщением Михаила из Москвы, другого Михаила. Надеюсь, что пример Украины, Грузии и Молдавии прояснит России, что ее единственный путь к процветанию и безопасности – это вступление в Европейский Союз и присоединение к НАТО. То есть вот есть и такие точки зрения, как видим, значит, есть с кем дискутировать, как видите, в России. Разные точки зрения и разные представления о будущем страны. Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы – это исполнительный директор Ялтинской европейской стратегии Инна Педлуцкая и директор политических программ Центра имени Александра Разумкова Валерий Чалый. Спасибо, господа, что пришли к нам в Киевское бюро «Радио Свобода». Вел программу Виталий Портников, продюсер Сергей Балабанов. А сегодня Сразу же после нашего выпуска в эфир выйдет «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Ситуация на Ближнем Востоке, съезд молодежного движения «Наши», обзоры прессы, новостей экономики, науки, спорта и многое другое. Все это в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Так что оставайтесь со свободой, оставайтесь с объективной, точной информацией о событиях в России и мире.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».